ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 1 глава, 3 текст, 38. Кришна – источник всех воплощений. Санскрит. Саведа дхату пада вим парасья.
Саведа дхату пада вим парасья.
Саведа дхату пада вим парасья. Дурантавиясья ратхангапане. Дурантавиясья ратхангапане.
Дурантавиясья ратхангапане.
Йомаяя сантатая нувритья. Йомаяя сантатая нувритья.
Йомаяя сантатая нувритья.
Баджета татпада
сароджагандхам.
Баджета татпада сароджагандхам. Пожалуйста, санскрит. Сах. Он один. Веда может познать. Дхату. Творца. Падавим. Славу. Парасья. Трансцендентности. Дуранта вирьясья. Очень могущественного. Радха ангапани. Господа Кришны с колесом от колесницы в руке. Ях, тот, кто. Амаяя, безоговорочно. Сантатая, непрерывно. Анувритья, любовно. Бхаджета, служит. Татпада, его стопам. Сароджагандхам, аромат лотоса. Перевод стиха. Только те, кто безоговорочно, непрерывно и с любовью служит лотосным стопам Господа Кришны, держащего в руке колесо от колесницы, способны познать Творца Вселенной во всей Его славе, могуществе и трансцендентности. Комментарий Шрилы. Только чистые и преданные, полностью свободные от последствий кармической деятельности и спекулятивных рассуждений, способны постичь трансцендентное имя, форму и деятельность Господа Кришны. Чистые и преданные не ждут никакой личной выгоды от своего беспримесного служения Господу. Они служат Господу непрерывно, спонтанно и безоговорочно. Каждый в творении Господа служит ему прямо или косвенно. Этот закон Господа распространяется на всех без исключения. Тот, кто служит ему косвенно, понуждаемый иллюзорным представителем Господа, служит ему без любви. Те же, кто непосредственно служит ему под руководством возлюбленного посланника Господа, служит ему с любовью. Тот, кто служит ему с любовью, является преданным Господа. По милости Господа он может войти в трансцендентную область трансцендентного, в таинственную область трансцендентного. Спекулятивные же мыслители всегда пребывают во тьме. Бхагавад-гите говорится, что Господь сам ведет чистых преданных по пути познания, так как они всегда поглощены служением Господу в спонтанной любви. В этом секрет достижения Царства Бога. Ни кармическая деятельность, ни философские спекуляции не дают такой возможности. Этим отличается Шримад-Бхагаватам от других посланий. Другие писания могут опираться на гьяну и карму, или йогу, как основа учения существует. Это основа разная. Суть все учения, они правильные, можно сказать, могут описывать какие-то реальные факты, процессы, как ученые, материалисты, они же тоже правильно видят, логически подтверждают экспериментом, доказывают, убеждают, то есть факты существуют научно. Но основа знаний разная людей, причина этого знания, причина всех причин неизвестна. Поэтому люди какие-то свои причины имеют, чтобы действовать так или иначе. Разные причины. Это называется иллюзия майя. Что причина одна, цель одна, смысл тоже один. И вот это нужно познать. Тогда это называется бхакти-йога. Если мы все связываем с источником, с изначальным источником всего, это уже бхакти. Потому что связать с источником невозможно материальным способом. Ничто не интересует его материальное, ни в чем он не нуждается, он самодостаточный источник, верховная личность Бога. Атмарама, он не заинтересован ни в чем не нуждается, нет равных ему или выше него, от кого он зависел в получении какой-то милости или поддержания, не нуждается, он поддерживает все. Так как же мы свяжем кармическую деятельность, плоды труда или знания, если он источник знания, все знает, или ситхи? Невозможно это сделать материальным образом. При помощи бхакти-йоги, то есть любовь. С любовью он принимает, хотя не нуждается ни в чем, любовь он принимает и вовлекает живое существо в обмен. Любовный обмен. Это бхакти, бхакти-йога. В котором все рассматривается только как средство стремления, не цель. Таким образом устанавливается высшая цель. Кришна. Здесь Прабхупада говорит, есть карми, гьяни, об этих двух категориях в основном речь идет в комментарии. И они не смогут познать трансцендентное, потому что они связаны с материей, их причина деятельности материальная. Если бы человек смог постичь духовную деятельность, он бы освободился от материальной зависимости, от страданий. И это вот тайна, это секрет, потому что духовная деятельность должна иметь направление, причину. Ну вот эта причина, всепривлекающая личность Бога. Почему душа действует? Что это за деятельность души? Зачем душа действует, если она вечно полна знания блаженства? Уже, если она все уже имеет. И по представлению материалистов, если уже все имеете, вы должны отказаться от деятельности. Смысл деятельности материалистов – отказ от деятельности в конце. Когда вы получаете все необходимые плоды, вы отказываетесь от деятельности. Не нужна вам деятельность никакая, потому что это бремя, это труд. Труд – это трудно, означает.
это всегда какое-то бремя. То есть не то, что корми любят работу, они любят плоды работы, плоды деятельности. И так человек стремится побольше накопить плодов деятельности, чтобы потом не работать, не бездействовать. Но шастры говорят, что это то же самое, такая же бессмыслица, как смысл жизни в отказе от жизни. Это деятельность, присущая душе, жизни. Если вы отказываетесь от деятельности, это проблема всех обеспеченных людей. Они обеспечивают себя, а потом не знают, что делать. Это на самом деле самые тонкие страдания. Самая сложная ситуация для человека, что он не знает, что делать дальше. Даже имея все, он не может удовлетвориться этим. Он страдает, этот человек. Потому что необходима высшая деятельность. Здесь, в Бхагаватам, именно это описывается. Что же такое высшая деятельность? Чистое любовное преданное служение превосходит все. Все другие процессы, и кармы, и яни, и йоги. Хотя, естественно, что вначале человек привлекается йогой или служением Кришне из каких-то материальных побуждений. Потому что желание кармической выгоды есть у всех. Врожденное. Это знание врожденное. То есть приобретенное во многих-многих прошлых воплощениях. Это называется как бы абсолютная истина для материального существа. Невозможно это изменить в умах людей. Этот принцип, что если вы не работаете, как же будете жить? Нужно как-то жить, для этого нужно трудиться, как получить плод труда. Нужно выгодно действовать, минимум усилий, максимум пользы. То есть все рассчитывают так. Все очень заботятся, как сохранить свои сбережения, как увеличить их, как ничего не потерять. Это врожденное сознание, это майя, иллюзия. Иллюзия заключается в том, что человек себя рассматривает как независимое существо, отделенное от всего остального. Поэтому он боится потерять, что он отделен. В случае чего, кто будет меня поддерживать? Нет поддерживающей силы. Я сам поддерживающая сила. Если у меня нет здоровья, скажем, как же буду себя поддерживать? Мне нужны деньги на черный день, на всю мою жизнь. Он в сильном страхе потерять что-то в этом мире. Это сознание карми. И это страх настолько сильный, самосохранение, в зависимости от плодов труда, что люди становятся очень жестокими по отношению друг к другу. Ссорятся из-за денег и собственности. И все формы насилия отсюда исходят. И потому что мир имеет эту привязанность к плодам труда. Люди будут причинять вред друг другу обязательно. Ради выгоды это делают. Ради небольшой выгоды они будут просто ссориться. Ради очень большой выгоды они могут уничтожить. В этом смысл. Непреложный закон этого мира. Жизнь сурова, не говорят. Нужно знать законы. Либо ты пан, либо ты пропал в этом мире. То есть это выживание. А все эти философские доктрины, все эти умонастроения исходят из кармической деятельности. То, что сейчас, собственно, пронизывало как болезнь все сознание общества. Люди по натуре грунтуют добрые, хотят любить и мира, но не могут в этом мире следовать высшим каким-то принципам любви и счастья. Вынуждены жить вот так, сурово, жестоко. Общаться. То есть в этом Прабхупада на Тамру не сравнит людей как кошки и собаки, они не делят какие-то вот объекты, там пищу не делят, самку не поделили, вот что-то в этом духе, территории свои отмечают, вот, и провозглашают это мое, это чужое, лают друг на друга постоянно, кусают, рвут уши, плечи, души друг друга. Это мир животных, знаете, очень серьезная проблема нынешняя в отсутствии знаний. А гьяни, они стремятся к знанию. Это люди, уставшие от этих отношений, от этого мира, бессмыслица. Ради чего, собственно говоря, люди сражаются, если в итоге все умирают. Один человек сказал: «Моя земля! Моя земля!» Он сказал: «Нет! Моя земля! Да нет, моя земля! Нет, моя!» И два трупа лежат. Чья теперь эта земля? Вопрос. Так я не размышляю. Она была, эта земля им принадлежала раньше. Она сейчас им принадлежит. Она и будет в будущем принадлежать. Майя, иллюзия. Иллюзия собственности. Вот эта иллюзия собственности очень сильна. Всей душой человек привязывается к объектам материального наслаждения. Всей своей душой. Всю свою душу отдает. Дьявол, говорится, продает. Никогда не получает счастье. И гьяни размышляют, раз в конце жизни смерть, то тогда зачем? Какой смысл в этой борьбе? Или даже в мире? Вообще во всем. В политике, в искусстве, в семейной жизни, в накоплениях. Вообще в этом мироздании даже. Есть ли смысл, если все это временно? Если они рассуждают так, и они становятся очень разочарованными в жизни. Просто уходят подальше от людей, и там они что-то думают, молятся, пытаются познать бессмертие души. Они очень боятся этого мира, они очень разочарованы в нем, очень опасный мир, они все знают. Да, класс трансценденталистов, начинающих. Гьяни. Они что-то знают, и, конечно же, практически ничего не знают. Знают что-то об этом мире, вот в плане разочарования, но они не знают, как назначение этого мира. Они отказываются, отрекаются от него. Это внешнее отречение, оно свойственно всем неофитам. Что еще? Они знают предназначение предметов, этих энергий материальных, так сказать. Что в сознании Кришны нет материи. Если вы служите Кришне, материи нет, материального нет. Все становится духовным. Те же кирпичи, храмы и прочее, Прабхупада говорит. Но, как одна преданная сказала, Прабхупада был на приезде божеств, и когда включили Говиндамани Пурушам, Прабхупада стал плакать. Все видели экстаз Прабхупады, но одна ученица сказала Прабхупада, но вы знаете, что в этом храме есть также и майя? Тут ничего трансцендентного. Думаю, что Прабхупада вот так вот сентиментально просто вот так. Односторонне чувствует присутствие божества, остальное просто не замечает, не знает, что происходит на самом деле в храме. Мы это знаем, что на самом деле происходит в храме. И вот она сказала, Прабхупада, вы знаете, что на самом деле здесь немало майи? Прабхупада повернулся и сказал, если вы знаете место, где нет майи, мы немедленно соберемся и пойдем туда. Здесь везде майя. И вдруг в этой мае появляется божество. Плакать нужно просто через счастье. Островок. Это еще не, может быть, не совсем очищенное место, потому что в том смысле, что мы не очищены, но божества трансцендентного, это уже шанс общаться с Богом. Этим очень нужно дорожить. И гьяни не знает, что можно божества сделать из металла, из дерева, из глины, нарисовать и общаться с ними. Думает, это все материальное. Нужно уйти от этого, все оставить, одевает рубище, отказывается от работы, бросает семью, становится монахом. Но нелегкое дело быть монахом, как выясняется. Человек ищет прибежище. Нельзя жить без прибежища. Есть чувства, есть ум, есть разум. Где прибежище? Нужен Говинда, источник чувств, прибежище чувствам. Нужен Кришна, красота, всепривлекающий принцип. Но духовный, нематериальный, не тот, кто идет к смерти, не то, не это. Поэтому Кришна необходим. Для гьяни Кришна не существует как личности. Еще они не знают об этом. Они разочарованы в материальном, отрекаются, но далее, если они искренне, на самом деле искренне, они могут пойти дальше. Могут сосредоточиться на своей душе, в сердце, в поиске Бога, приступить к Богу. Себя нашли, хорошо. Я дух. Я не материя. Амрамасми. Хорошая формула. Замечательно. Но где эта душа пребывает, не знаю. Где эта йога, связь с Богом? Нет связи с Богом. Поэтому следующий этап, они должны найти эту связь, найти Бога. Где? В сердце. Это можно узнать из священных писаний, из Гуру Парампары. Или даже интуитивно люди могут чувствовать, что есть Бог, просто чувствовать внутри себя это. И медитация, она, собственно говоря, не только для поиска Бога. Если искать Бога, то все просто. Вот он, Кришна, все ясно. Зачем же они идут таким сложным путем? Сложным путем. Они все еще думают, что если я не обрету ситхи, я не смогу постичь Бога. Они думают, что Бога можно постичь своими способностями. Я не смог постичь Бога своим умом, как гьяни, не смог достичь успеха при помощи денег и недвижимости, как карми, то я наверняка достигну успеха, когда стану йогом, смогу управлять силами природы, тогда наверняка я смогу познать Бога. Это все еще за этим есть желание господствовать. И тем не менее, хотя там есть желание господствовать, они принимают очень суровую аскезу. Максимально суровую аскезу принимают йоги. И должны остановить свои чувства, ум, все остановить. И сосредоточиться только на душе в сердце. И если человек искренний, он может пройти этот сложный этап привязанности к способностям мистическим, которых 8 насчитывается. Он может превзойти их и привлечься сверхдушой в сердце, быть очарованным. В этом смысл всех поисков. Очарование. Неземной, сверхъестественной с красотой. Здесь человек теряет интерес к своим способностям, к своим мыслительным процессам, к кармической деятельности, тем более. Он уже никогда не увидит в этом никакого смысла. Жить ради денег могут только ослы. Это люди совершенно глупые, лишенные всякого знания и всяких качеств. Это люди самые злые, самые эгоистичные. Карми – это самый низший уровень сознания. Никогда с уровня йоги человек не пускает в уровень карми, говорит, если опускается, то в результате каких-то серьезных оскорблений. А в чем же заключаются эти оскорбления? Если он хочет стать Богом в итоге этого процесса, когда он достигает мистических совершенств, он созерцает Бога в сердце, он может захотеть стать Богом, и вот тогда он снова может стать даже ниже, чем карми. Так теряет. То есть все так или иначе зависит от того, как человек относится к сверхдуше, к Богу. И вот этот интерес к Богу поддерживается преданными. Бхакты существуют. Они говорят только о Кришне, чтобы этот интерес поддерживать, чтобы майя не увлекала их. То есть принцип более привлекательный, но он должен быть поддерживаться нашей практикой, нашим желанием. От желания зависит этот принцип в материальном мире. Только от желания. Кришна могущественный. Но почему же тогда он не дает все необходимое человеку? Нет, должно быть желание. Что же ты хочешь? Созерцание этих энергий, перед тобой целый мир энергии, разнообразие. Созерцание всех этих энергий, ты выбираешь, что же ты хочешь, твое истинное желание, как ты хочешь быть счастлив, твоя позиция проясняется здесь. Кто ты будешь, карми, гьяни, йоги или бхакта, это твой выбор, а затем работает процесс. Только затем работает процесс. Если выбор не сделан, процесс не работает. Можем пробовать все, что угодно, но пока мы не выбрали что-то своим сердцем, процесс не будет работать ни один. Ни карми, ни гьяни, ни йога не работает. Бхакти-йога тоже не работает, если это не выбрано. Но выбрать нужно это разумом и сердцем. Да, это выгодно тоже. Бхакти-йога выгодно. Кришна дает все. За небольшое усилие, говорится, дает очень много. Очень выгодно. Даже маленькое усилие, говорится, спасает от всех страхов. Если вы что-то вкладываете в сознание Кришны, материальное, вы не теряете это. Вы получаете больше во много раз. Ну, так, если посчитать, взвесить, можно попробовать. Но в это нужно еще поверить, не так ли? Я знал одного бизнесмена бандитского происхождения, который услышал об этом принципе, что если Кришне что-то жертвуешь, получаешь больше. И он просто ради эксперимента пожертвовал Кришне деньги. И на самом деле получил в 2 раза больше. Деньги как будто, говорит, с неба упали. Вообще даже не ожидали, что произойдет такое. Он повторял несколько раз такие вещи. И всегда это работало. Настолько осмелел, что вообще не задумываясь, жертвовал любые деньги. Он снимал дома культуры. Он озвучил Радхаятру на весь город, как вот раньше на 1 мая. Озвучивали города. Вот он весь город озвучил на Радхаятру. На железнодорожном мосту в городе повесил плакат «Хари Кришны» железный. Выставил охрану ночного наблюдения туда, чтобы никто не снял из властей и милиции. Это был бандит. Бесплатную радиостанцию купил. Оплатил все книги вашими, преданные Брахмачари раздавали бесплатно книги на улице. Да, деньги текли рекой просто. И они спрашивали преданных, поднимаясь на крышу высотного здания, какое здание хотите для храма, вы выбирайте. Город перед ними был, как вы знаете, как вот Христос, когда его на крыло храма дьявол поднял и говорит, ну, вот перед тобой все богатства мира, выбирай, что хочешь, вот что-то вот такое было. Они поняли, что это сознание Кришны выгодно на самом деле. Вот так широко можно, знаете, тратить, не боясь ничего. И Кришна пошлет, и он посылает эти деньги. И у них стала развиваться сильно гордость, чувство превосходства. Они поняли принцип. Он даже проповедовал другим бандитам. И другие бандиты большие деньги говорили. Он такую веру обрел в это. Однажды по дороге ему сказала, что не всегда так будет. Если ты Кришне нравишься, он может тебе дать много денег. Если он тебя полюбит. Или что-то для тебя большего блага захочет, но тебя может все отнять. Он молчал всю дорогу после этого, думал. По поводу отнять, насколько он готов к этому. Готов или не готов. Ну, интересно то, что на самом деле он все потерял потом. Жил в пещере. Жил в пещере. Такой интересный случай был. Но он как-то осознал Кришну через этот процесс, но Кришна дал ему эту веру, эту связь. Он почувствовал, что Кришна Бог, и это есть на самом деле. И у каждого свой путь, я думаю, он продолжил где-то как-то, когда-то, в этой жизни, в следующей жизни, не знаю уже. Это все душа отвечает за это. Мы понятия не имеем. Тонкий вопрос. Здесь сложно прогнозировать, кто насколько предан. В сердце сложно заглянуть туда. Даже просветленным душам это сложно понять. Эти отношения глубоко индивидуальны. В основном преданные печалятся, что у них нет материального успеха. Об этом они печалятся. Материальных возможностей нет для преданного служения. Вот об этом. Думают все о материальном, а майя печалится. А ведь в этом есть милость Кришны. Что если Кришна будет на все реагировать только материальными, так сказать, подарками, дарами, преданные будут все очень горды, не станут кормить. Станут кормить, поклоняются Богу тоже. Да, у них храмы есть, мечети есть, они молятся и говорят, дай мне. Отец наш небесный. Отец, они говорят, ты мой отец. Никакой он не отец в духовном мире пропадает. Здесь преобладает концепция отца, потому что отца можно выпрашивать все. Вот. И они говорят, отец, ты же отец, так дай же мне. Я твой сын, погибаю здесь, есть хочу, дай мне поесть. Дай мне хлеб насущный. Дай мне здоровье. Ну, если что, то упокой душу. То тоже как успокоить душу надо. Если кто-то умирает, идут в церковь, отпевают, и все успокаиваются. Как-то. Ну, вот это Бог. То есть в кармическом мире тоже распространена какая-то религия, но интересно то, что религия в кармическом мире, она враждебно настроена друг к другу. И по той же причине, материальной причине. Огромное количество материальных отождествлений сопровождает этих преданных, этих начинающих преданных, верующих людей. Огромное количество отождествлений материальных. Даже цвет кожи имеет значение. Даже характеры имеют значение. Вы знаете, даже если у вас разные мнения, уже это именно и помнит. Я уже с вами не могу близко находиться. Уже только через забор. Это все уровень кармический. Сознание Кришны не такое. Сознание Кришны ведь все в разнообразии, единстве. Единство в разнообразии. Карме говорят, либо ты на этой стороне, либо на этой стороне. Либо ты христианин, либо ты мусульманин. А как иначе? Либо ты буддист. Ты же не можешь быть одновременно и в мечети молиться, и приходить в православную церковь. Не можешь. Ты увидишь что-то одно. Предайся. Предайся какой-то церкви одной. Это сознание, оно материально, оно может быть и необходимо для определенного уровня людей. А как иначе? Материальное сознание, видимо, так. Очень часто мы встречаем концепцию, самую распространенную, религиозность как атрибут национальности рассматривается. Как в Средней Азии. Кто ты? Говорит, я мусульманин. Но выясняется, что он просто казах. Что он никогда не читал ни Коран, и никогда не молился, просто казах, автоматически мусульманин. Это отождествляется. Казах, значит, мусульманин. Мусульманин, значит, казах. Все. Русский, значит, православный. Православный, значит, русский. Вот это. Чем отличается концепция? Это от материальной обычной концепции. И это выгодно поддерживать именно национальный престиж. Выгодно. Потому что корми борются за превосходство. Ресурсы материальные. Они провозглашают превосходство нации, превосходство своей религии, превосходство своей культуры. Каждая национальность, она пытается найти вот эти превосходства над другими, свои особенные черты. И вот этот дух национализма, он и является их вдохновением. То есть ложное эго вдохновляет их действовать на этом. Ради своей нации они унижают другие нации, убивают других людей. То есть их любовь к Богу, она сопровождается убийствами, насилием, подавлением личности. Такая странная любовь. И Гьяни видит эти противоречия и думает, эти противоречия в умах людей, давайте разберемся, давайте подумаем, никто его не слушает. Нет, это странный человек вообще, за кого он, кто он? Он уже не христианин, не мусульманин, странный какой-то тип. Он какие-то свои идеи уже развивает, начинает думать, мыслить, да, но это же все от лукавого, от твоего ума. Тебе нужно просто не думать, просто замаливать грехи, а ты думаешь, ты спрашиваешь, ты ищешь чего-то, ты какой-то странный человек. Кто ты? За кого ты? Ни за кого? Нет. Это какая-то хитрая позиция, вообще очень опасная. То есть, таким образом, это сбивает с толку. Поэтому такие гьяни, они где-то уединяются подальше. Собственно, они есть в любых религиях, конфессиях. Могут быть. То, что не сбегают религии. Религию могут использовать как прикрытие. Как базу, там, где можно уединиться. И вот погрузиться в эти размышления, в эти молитвы, как бы, о едином Боге. Они могут тоже достигать чего-то, даже в любых конфессиях. Есть такая категория людей, мыслящих. Они пишут потом книги, люди их читают, прозвучат их святыми, потому что они жили в отречении, знания развивали. Еще не знали ничего конкретного о Боге, но они принесли некоторый свет, некоторый мир, покой в этот мир. То есть могли умиротворить свою душу, как бы, изгнать тут дьявола, вот этот дьявол от телесных отождествлений. И приблизиться к духовному пониманию. Эти люди очень великие святые считаются во всех религиозных движениях. А йогов вряд ли можно сейчас встретить, так вот, не знаю, какие даже примеры привести, йоги современных людей. Может быть, где-то в Индии есть такие йоги, которые занимаются контролем чувств долго, продолжительное время. Что-то мы видели мельком глаза. В Индии, говорят, в Гималаях есть такие места, где они живут в пещерах и поныне, и они хотят ситхи. Они творят чудеса с точки зрения обычных невежественных людей, не поклоняются как богам уж. Если гьяни — это святой, то йог — это уже бог фактически. Он творит чудеса на самом деле. Исцеляет, он создает золото в своих руках, поднимается вверх, в воздухе там исчезает, маленьким становится, и в реку ныряет, и выныривает за сотню миль в другом месте. Удивительные вещи творит. С планеты на планету может передвигаться или ходить по дну моря. Или... Что-то люди слышали об этом все. Думают, неужели правда? И в Улан-Удэ, может быть, что-то вот подобное. Пример схожий с йогой. Мы видели Итигилов, это тело монаха. Его фамилия была такая, Итигила. В Улан-Удэ есть монастырь Датсан, буддийский, где монахи живут. Там построили отдельный датсан для вот этого тела, которое нашли в гробнице через 70 лет после похорон его. Через 70 лет было теплым, свежим, нетленным. И все, кто вот видели это чудо, он, собственно, сам сказал, что через 70 лет меня нужно вскрыть. Вскрыли и увидели, что тело целое, совершенно свежее, тепловатое, как живое, бездыханное тело. Вот. И тогда они были поражены этой ситхой, и все люди, которые были там вот в этот момент, они исцелились. И многие еще, которые приходили, исцелялись, просто присутствуя рядом, находились с этим телом. Мы увидели это тело вот в этом году или в прошлом летом, когда были в Улан-Удэ. Да, нетленные мощи. Может быть, это к разряду йоги можно отнести, какое-то как вот чудо. Никакого чуда, там просто другие законы действуют. Более высокие законы, где именно используется энергия души и сверхдуши. Там можно делать все, что угодно, то есть можно другие законы материи создавать даже. Что они, собственно, могут делать? Могут общаться через уже ушедшее тело. Как и бхакти-йога, то есть мы мурти-прупаду устанавливаем, физический прупаду ушел, вы через мурти вы общаетесь, мы божество устанавливаем, и через мурти мы общаемся. Да, девушки молодые подошли к Прабхупаде, преданные, И сказали, а как вот понять, что Кришна доволен нашим служением? Мы же вам служим. Ну вот, он вам улыбнется, значит, доволен. Они так посмотрели, улыбнется Кришна. Что, говорит, этого мало? Но даже если вы будете очень довольны, можете тебя даже поцеловать, попробую. Вот такие мистические чудеса, то есть это йога. Что йога – это незримая вещь. Связь называется. Связь с тем, что люди обычно не видят, не слышат, не думают, не знают. Но связь есть. И тогда ему какое-то чудо, странный человек. Он такие вещи делает, а как? Ну, это просто связь с высшими силами. Высшие силы существуют. И йоги связываются с этими высшими силами и получают от них благословение, то есть потому что они больше еще приближаются к Богу. Это может быть еще материальное желание сиддх, но тем не менее они наиболее чисты йоги из этих категорий. Из карми, гьяни. Потому что йог, он уже не хочет знаний. Нет этого тонкого желания славы. Не существует желания славы или выгоды. Он хочет обладать сиддхами. За этим может быть скрываться желание стать подобным Богу. Любой человек хочет стать подобным Богу. Есть это. То есть, по сути, мы йоги тоже. Мы кармик, я не йоги. У нас есть эти желания. Стать подобным Богу, узнать все, расширить свои знания или добиться каких-то результатов материальных в нашей деятельности. Это есть у каждого человека. Но бхакти-йоги, все это, что присутствует в душе, в сознании, предлагается Кришне. Сиддхи используются. Знания используют проповеди для прославления Кришны. И твои средства, твои накопления, твои успехи материальные тоже используют в духовном развитии. Это бхакти-йога. Она лишена всяких материальных желаний. И она самая практичная йога из всех. Йога, бхакти-йога, это очень просто. Просто мы берем то, что у нас есть, предлагаем Кришне все. И чем заканчивается? Бхактивинода Тхакур говорит, манаса дихо, пихо, джоки, чумо. У меня есть дом, есть семья, есть тело, есть ум. Все это твое. Все для тебя. Это полное предание души. Так достигается бхакти-йога. И внешне этот человек ничем не отличается от другого человека, но его жизнь совершенно устроена по-другому. То, что он делает, не может повторить ни один, ни карми, ни гьяни, ни йог. Но может изменить сердца людей. Это не под силу никакому живому существу, говорится. Никто не может изменить сердце человека, изменить его природу. Годами будет йогом там, но Бог говорит, я даю этот разум. Я могу изменить его природу. Он может стать душой, трансформироваться в этой жизни, находясь в материальном теле, обрести счастье, трансцендентное блаженство безграничное. Трансформация. Эта трансформация не владеют йоги подобной трансформации. Или карми, или гьяни. Карми действуют так, общаются так, что других людей развивается зависть. Они сообщаются, чтобы стимулировать материальные желания чувственных наслаждений. Они повсюду рекламируют что-то. Постоянно бросают в глаза людям, чтобы стимулировать их искусственно, привлечь к материальным объектам. Чтобы было потребление и производство интенсивно. Это залог выгоды в этом заключается. Очень быстром производстве и сбытии. И людей вовлекают в этот процесс при помощи рекламы, образования, то есть вот этой гонки, устройства, хорошей дороги, хорошие машины, самолеты, чтобы все быстро, телефоны, все, чтобы организовывалось. Люди думают, о, как это все хорошо, какой прогресс. Они не понимают, что это не прогресс. У них нет любви. У них нет любви. Нет знаний. Ничего нет. Все, куда ли телефон, игрушку, он думает, о, какой прогресс, какая забота. Теперь я могу позвонить и поговорить со своей любовницей. Раньше было так сложно встретиться с любовницей. Это я сейчас так легко, просто отошел в сторону, телефон набрал, могу говорить, какой прогресс. Для материалистов это просто, знаете, шок, такой прогресс. Они так восхищаются этим прогрессом. Машины комфортные, самолеты, но что там они делают? Едят, укупляются, обороняются, то есть не понимают, что творят. Это искусственно стимулируется цивилизация. Нет необходимости ни в самолетах, ни в машинах. Нет необходимости. На самом деле. Если сейчас говорить, конечно, об устройстве мира, они необходимы. В данный момент времени. Так устроили жизнь, что мы должны это все иметь. Но для обретения духовного совершенства ничего из этого не нужно. Ни самолеты, ни машины, ни нефть, ни бензин, ни ядерная энергия не нужна. Она уже работает, она уже есть. Она работает в основе мироздания, все эти энергии. А они уже включены. Все. Но они включены причиной творения для самоосознания Солнца Света. Для того, чтобы питать наши батарейки сотовых телефонов. Или наши утюги, чтобы могли гладить. Или наши стиральные машины, чтобы они могли стирать. Солнце для этого светит. Нет, и люди забывают об этом. Я думаю, так хорошо, эти батареи и так далее. И гьяни, они в итоге, когда они идут путем размышления, они запутываются сами, запутывают всех людей вокруг. Это тоже может быть предметом деградации. Гьяни. Что у каждого своя точка зрения, столько философов. Люди перестают интересоваться философией, потому что философии миллионы, у каждого своя философия. Поэтому все сводится к тому, что просто у каждого свое мнение. На всякого мудреца довольно простоты. Можно не изучать все. И на самом деле это так. Философия, чистота гьяни зависит от его способности контролировать чувства. Если он контролирует язык, желудок, гениталии, ум, речь и гнев, он может говорить изначальные знания, говорится в Упанишаде. Он может быть духовным учителем. Но если он что-то из этого не контролирует, он не может обучать людей. Он может только излагать свои мнения. Очень возвышенные бывают, очень сложные концепции они могут придумывать. Живя в отречении, они очень сложные концепции, знаете, монахи, они очень хитроумные. На самом деле. Потому что они используют эту энергию для именно ментала. Это целибат и прочее. Но это тоже не приносит счастья никому. Потому что это основано так или иначе на каком-то мнении, на языке, на желудке или гениталии, на мыслях, гневе или способности говорить. От этого зависит. Не от души. Нет. А от лично этих способностей. И йоги, как мы сказали уже, они заинтересованы чисто свои интересы. Они теряют интерес ко всей этой борьбе, к господству над этим миром, потому что они хотят своего мира, просто своего мира, абсолютного господства. Не хотят соревнований, не возвышаются так, что могут получить целую планету и быть там хозяином. Могут даже создать маленькую вселенную, как Вишвамитра, и жить, управлять в своей вселенной, йоги. Йоги обычно имеют свои планеты. Или особые планеты, где живут йоги. Там нет конкуренции. Все по-другому устроено. И каждый абсолютный хозяин в своей вселенной, на своей планете. И так они тоже не лишены этого желания господствовать, но решают это по-другому, потому что у Бога есть так много пространства, так много ресурсов, за что бороться. Просто овладейте этими несметными сокровищами, которые просто лежат перед вами. За что вы воюете? Перед вами все, весь мир. Наводите за клочок земли. Вы можете иметь планету, вселенную. Так много всего. Йога. Но бхакти-йога, говорится, наданам наджанана сундарим, ничего не хочу иметь, нет никаких желаний. То есть очарованный человек, любящий. То есть это проникло в сердце, эти отношения, отношения души, сверхдуши, вечные отношения. Он теряет интерес ко всем этим процессам. И вот тогда, когда человек достигает этого восхищения, восхищения формой Кришны, его качествами, действиями, начинает понимать, что это за явление Кришны в этом мире, и как он является, как он действует, и как он уходит, он больше не рождается в этом мире, он покидает этот мир конкуренции. И, означает, он покидает желание мистических сил, он покидает желание умствовать. У него нет больше желания обладать хоть чем-то в этом мире. Даже этим телом. Даже этим умом. Даже речь ему не принадлежит. Даже чувства, а его от Кришны. Как Кришна чувствует, так и он чувствует. Они вместе. Они вместе. Да, это Кришна. Это сверхдуша Вселенной. Это моя жизнь. Это именно мои чувства. Это мой разум. Это мое богатство. В этом все. В Кришне все, говорит. Вы познали все, если пришли к Кришне. Это личность, с которой отношения никогда не разрываются. Вечно. Высочайший доброжелатель каждого живого существа. И ты друг, и мать, и отец, и опора, и прародитель. Все для преданного Бога, абсолютно все. Может быть, ребенком, может быть, другом, может быть, супругом, отцом, может быть. Кем угодно, для своего преданного, кем угодно может быть. А преданный для него тоже может быть кем угодно. Безоговорочно ведь он служит, не задумываясь, потому что он знает, Кришна, друг всех живых существ, ему все это принадлежит. И все, что делают живые существа, на самом деле предназначено для его наслаждения. Никто не имеет права посягать на это наслаждение, только Кришна. Тогда воцаряется счастье и мир, и любовь. Это. То есть нужно принести Кришну сюда. Так, у нас есть немножко времени на вопросы. Пожалуйста. Как? Параматма трансформируется в Кришну?
Да.
Одно и то же. Они не отличны, параматма и Кришна не отличны. Вишну и Кришна, Прабхупада говорит, это одно и то же. Потому что, когда мы говорим о Кришне, Кришна может быть и Вишну, и другими проявлениями, чем угодно. В Кришне и все. Тут я не вижу даже вопросов. Ведь Кришна может все. Как происходит эта трансформация? Не думайте, что параматма превращается в Кришну с флейты постепенно. Две руки постепенно исчезают, голова лотос тоже куда-то уходит, снимают все эти атрибуты, шлем с него, надевают павлинье перо и как-то вот. Нет, нет. Это вопрос, он уже здесь, Кришна. Он уже здесь находится. Если сверхдуша везде, то Кришна тем более везде. Потому что сверхдуша сверхдуши. Он повелитель всего этого. Это вопрос просто трансформации наших желаний, нашего вкуса, расы, служения. А Кришна там уже есть. Как-то. Нет вопроса. Это относится к мистическим силам Кришны. С его способностям. А? Это подтверждение было, да? А у вас так подтверждается, понятно. Кто-то там на выключателе у вас специально, да? Кришна для своего преданного может все. Как он, какую форму желает видеть в сердце, эта форма проявляется. Это тоже подтверждение. Ну, еще вопрос. Трансцендентное место. Смотря что человек понимает под милостью Кришны. Корми под милостью Кришны, понимая, что денег больше становится. Когда меньше, то это уже не милость Кришны для него. То милость, то не милость, то в милости, то не в милости он. Если Кришна милостив, вы увидите это во многих писаниях мира. Если Бог милостив, значит он дает что-то. Когда не милостив, отбирает, лишает. Это с точки зрения как бы материального воззрения. Так Бог оценивает. На самом деле он абсолютен. Все, что от него исходит, все милость Кришны. Но это понимает чистый преданный. Начинающий преданный может руководствоваться именно этим руководствоваться, что вот что-то он получает, значит Кришна милость. А если забирает, Кришна недоволен. Это для начинающих преданных, кто еще обусловлен выгодой сознания. Потому что продвинутый преданный знает, что Кришна забрать ничего не может, потому что у меня ничего нет. Он просто милость проявляет, что-то говорит мне таким образом. Учит мне чему-то. А дать или взять ничего невозможно, мне нет ничего, все ему принадлежит. И таким образом, видите, Кришна может дать что-то материальное, может забрать что-то материальное. Какой же результат у преданного? разум прибавляется. Вот видите, что он дает. Видите, об этом говорит, что он разум дает природу. Еще вопрос? Да? Может быть. Есть как бы разные характеры, есть разные типы людей. Есть люди упорядоченные, стабильные, есть более импульсивные, там, разные гуны природы же. И упорядоченные люди, они делают все обычно по расписанию, и очень хорошо себя чувствуют, жизнь более-менее регулирована. А люди более, сказать, ну, более в такой гуне подвижной, то есть они не могут делать все регулярно, они то одно, импульсивно немножко так живут. Их больше привлекает спонтанность. Но чтение книг Прабхупады для чего? Зачем? Зачем мы должны читать книги Прабхупады? В этом весь вопрос. Это может быть так же, как ходить на работу. Восьмерку поставили, что я был на работе. Я сегодня почитал книгу, все, восьмерку поставил. 16 кругов, восьмерку поставил. Все, везде восьмерки. Все хорошо. Зачем это делать? Давайте попытаемся понять. Если мы сможем понять, зачем это, может быть, мы тогда к этому отнесемся правильно. Может. Зачем читать книгу? Я вам сейчас скажу одну вещь перед вами, дорогие, только не обижайтесь на меня. Честно скажу. Из моего опыта также это наблюдаю, что преданные в своем подавляющем большинстве не понимают книги Прабхупады. Ни в унижении, ни в оскорблении говорю. Не понимают, что написано. Почему пропадает интерес читать книги Прабхупады? Потому что с какой-то вещью просто не согласны. Она вас не вдохновляет. Материальные привязанности, семейные привязанности. Прабхупада может тоже говорить об этих вещах. Он дает этот дух отречения, сильной привязанности к Кришне, полностью отречения от материального. И вам в основном это не нравится. Вот этот дух не нравится. И вы не читаете книгу. А когда кто-то приедет и скажет, о, грехасхашам, дети, хорошо, воспитывайте, вам понравится, придете слушать. Работа, работайте, зарабатывайте, да, что-то там Кришне же дадите, ну и слава Богу, ну и все. То есть компромисс, нисхождение, мы слушаем. Нам нравится. У нас вот есть реальная возможность, есть какие-то для нас нисхождения. А книги Прабхупады бескомпромиссные. Потому что это закон на ближайшие 10 тысяч лет. Он в жизни был с компромиссом. Имеется в виду снисходителем. Не компромисс абсолютно, а снисхождение к людям. Он понимал, что это не просто для греха, так далее, для женщин, для детей. Да, нужно много успеть сделать варнашрама дхарму, что иначе люди не смогут. Не смогут идти по пути преданного служения, чистого. Это очень трудная задача. И в жизни он давал вот эти снисхождения и говорил, придумайте что-нибудь, стройте варнашрама дхарму. Он всегда об этом говорил. Потому что люди потом уйдут из сознания Кришны все. Они перестанут читать книги и уйдут все. И мы тоже вот к этой категории снова принадлежим. Нам трудно. А когда мы читаем книги Прабхупады, нам и так трудно, а тут еще. Я сейчас только одну сторону беру этого. Но вот смотрите. Если вы просто читаете книги Прабхупады, с какой целью? С целью стать чистым преданным сейчас не получится. Не получится. Вы настроитесь, почитаете два часа книги Прабхупады. Все, я чистый преданный. Выходите на работу, и все кончилось. И как? Непрактично, видите, не работает. Что делать? Не так. Не таким образом. Не имитируйте чистый преданный. Это ошибка серьезная. Мы читаем книги Прабхупады для осмысления. Это процесс. Это очень важный процесс. Для осмысления. Для того, чтобы научиться мыслить. Пока мы не станем мыслящими, мы не сможем обрести это знание. Не просто прочитать и запомнить. Вот сейчас любого преданного спросите, он сразу формулу выдаст, все знает. А в жизни запутывается. Потому что еще не осмыслил основательно эту науку. Если вы не будете читать книги Прабхупады, вы не осмыслите, что он берет разные стороны этих граней жизни. Особенно читаем Чаритамриту. Там такие комментарии потрясающие вообще. Любой, собственно, комментарий Прабхупады. То, что мы читали сегодня в комментарии, здесь не раскрыто так. В одном комментарии. Все. Структуру Прабхупада дал. Но если вы мыслите, вы можете все это открывать. Снова и снова. Вы увидите, у вас столько возможностей служить Кришне в сердце. В сердце, в сердце. Поймите, вот что важно. Не то, что у меня нет денег, нет дома, нет храма, нет то, жена, там, кармические родственники, у меня нет. В сердце. Мы начнем служить Кришне в сердце, если мы знаем книги Прабхупады. Вот что, какой результат Прабхупада хотел. Не просто, что мы имели какие-то условия для чистого преданного служения, а чтобы мы в сердце совершали чистое преданное служение. И вы тогда увидите, мы тогда увидим, что вот эти условия, материальные условия, трудные, они могут стать для нас еще катализатором, ускорителем нашего духовной жизни. Большой милостью Кришны могут стать. А может печалиться, что нет того, нет всего, нет денег. И как я могу, как я могу? Это все материально. Неосмысленно. Разве это Прабхупада нам дал, чтобы доказать, что это для нас невозможно? Вот эти знания. Что невозможно вернуться в духовный мир? Не для этого он дал. Чтобы мы это осмыслили. И в сердце достигли этого. В сердце этого можно достичь. Никак иначе. И тогда, конечно, будут меняться и материальные условия. Они уже меняются постепенно. Здесь у вас раньше не было таких условий. Сейчас стало больше условий, больше условий, больше преданных. Видите? Варнашрама Дхарма зарождается. Прабхупада хотел, чтобы преданные получали эту поддержку. Но читайте книги Прабхупады, потому что нам еще предстоит много чего делать. Это не цель нашей практики иметь просто условия материальные. Поэтому книги это наш долг читать. Если мы как бы члены ИСККОН, последователи Прабхупады, то как мы будем последователями Прабхупады, скажите? Если мы не читаем его книг. Как тогда? Как мы будем последователями Прабхупады? Каким образом? Есть много последователей христианства или чего-то еще, которые не следуют ни Христу, никому. Не читают даже, не осмысливают, не понимают, что там написано. И сейчас миллионы таких людей, миллиарды таких людей. Что, мы хотим сделать то же самое, подобное что-то? Книги Прабхупады дают нам Кришну. Все, пожалуйста, можно брать. Надо смиренно читать книги Прабхупады. Без смирения мы не сможем этого делать. Еще один вопрос, может быть. Да? В какой степени человек предается, в такой степени вознаграждается. И на вопрос как. Но он ответил на желание его. Угу. Ответ на желание. Ничего такого еще не было особенного. Он просто показал, я здесь. Ты не ошибся. Почта работает. Бросили в ящик письмо, ответ пришел. Все, о, работает, можно дальше продолжить. Вера, это вопрос веры. Мы еще не знаем Бога, но мы убеждаемся, Он здесь, ответ есть. Это еще не награда. Это начало. А что будет дальше, никто не знает. Никто не знает. Никто из нас не знает, что будет дальше. Но вы должны быть готовы ко всему. Если читаете книгу Прабхупады, будете готовы. Если нет, вы можете оказаться в такой ситуации, как Арджуна. Я не знаю, что делать, он скажет. Что делать, что делать? Кришна, вот, слава Богу, что ты здесь. И снова что? Мы начинаем слушать Бхагавад-гиту. Так. Поэтому нужно читать самим, нужно помнить это все, нужно быть готовым. Перемены могут начаться прямо сегодня в нашей жизни. Не выходя из этой комнаты даже. Мы не знаем, что будет сейчас, через полминуты нашей жизни. Мы просто привыкли так жить, но мы не знаем. В какой-то момент точно что-то произойдет. Ведь это вопрос времени, так? И высшей воли, это не наши планы. Наши планы практически незначительны. Две соломинки в океане плавают вместе. И они планируют вечно быть вместе. Где они? Найдите. Невозможно. Невозможно. Вот в таком мире мы живем. Мы просто привыкли, мы обусловились. У нас есть какое-то время быть вот вместе, вот чуть-чуть. Мы думаем, так всегда и будет. Нет? В какое-то время нужно пойти дальше. Контролю, как контролировать чувства. Есть метод один. Попробуйте. Поднимайтесь рано утром. Делайте омовение. Вы чувствуете перемену после омовения? Чувство уже больше под контролем. Чуть-чуть больше под контролем чувства. Одеваете чистую одежду, ставите тилаки, уже чувствуете, что-то меняется, так? Но еще не полностью. Но если вы живете вашими, вы чувствуете, что там делают то же самое все другие. Чувство под контролем. Потом выходите, и там тоже уже кто-то с четками уже раньше вас встал. Вам чуть-чуть стыдновато, что вы так чувствуете вот эти чувства ваши. Если вы раньше, то вы думаете, а где все остальные вообще? О, как поздно они приходят, смотрите. Это даже на Мугардзе опоздал на первую строчку. Вашими так контроль осуществляется таким образом. Потом все садятся за джапу, и каждый делает вид, что он повторяет ее. Каждый должен не шелохнуться вообще, он знает. Нужно контролировать чувства. Вот хотя бы так показать, что мы это делаем. Доказать, что мы можем это делать. В уме, конечно, кавардак полный, но все под контролем. Тилака стоит, хоть и одета, я с четками сижу. Иногда засыпаю, но я вообще все под контролем, я просыпаюсь. Потом в Гуру Пуджа есть возможность проснуться, попрыгать на киртане. Так, уже счастье даже какое-то. Хоть я делал вид, результат реальный, приходит. Кришна доволен, похоже, я преданный. Экстаз явный, похоже, даже я чистый преданный. На Бхагаватам снова было немножко сложно, что я не выспался, нужно понять, даже чистые преданные могут уставать. Не все же время контролировать чувства, верно же? Нужно уже ее долго контролировать чувства, можно немножко отдохнуть на Бхагаватам. Конечно, пока не начнутся анекдоты какие-то, тогда я проснусь. Это интересно. Истории там и так далее, подколки какие-нибудь там. Или вызовы. Вот тут моя стихия. Это интересно. Вот. А потом полное предание просад. 100% контроль чувств. И потом служение. Ну, то есть, ты получил заряд, утренняя программа, то есть ты служил Кришне, Кришна тебя благословил, все, иди на улицу, читая книги, иди работай, что-то делай. И там вот изучай эти гуны природы, различай, применяй разум, продвигайся духовно и так далее. За один день ты можешь сильно устать от майи. Сказать, Боже мой, опять не контролирую чувства. И снова утром нужно проснуться, пойти в душ. Уже лучше. Через чистые одежды, в алтарную комнату, показать, что я здесь. Снова сесть за джапу и подумать, может, все-таки мне улучшить джапу, а? Днем очень трудно выстоять. Мне нужен лучший джапа, чтобы я мог лучше действовать, сильнее, защищеннее. И тогда я начинаю работать из этого опыта. Чередуется духовная практика, материальная деятельность, духовная. Постепенно они начинают как бы качественно сливаться. Потому что это, по сути, все в Кришне находится. Постепенным образом это две вещи взаимодействуют. И человек обретает эту способность управлять своей жизнью. Угу. Да, еще вопрос. В сердце, плачете о Кришне в сердце. Плачете, погибаете же здесь. Не чувствуете, что погибаете? Нет, вы пока очень веселы. Но преданный всегда весел, даже когда погибает. Ему даже нравится это. Нужно плакать по Кришне в сердце. Школа плача. Так говорится на бхакти. То есть нужно испытывать разлуку с Кришной. Это в сердце. Что делать с этим желанием? Все контролировать. Все. Такое же в своей личной жизни. В семье?
Да.
Все контролировать. Да. Все контролировать. Невозможно все контролировать, я думаю. Трудная задача очень. Когда-то устанете. Преданный быстро от этого устанет. Если мы чрезмерно контролируем для как бы своего господства, мы быстро устанем от этого сознания Кришны, мы потеряем этот вкус контроля. У нас будет развиваться вкус к служению больше. Чем опасно это желание контроля, такого абсолютного контроля, тем, что можно совершить оскорбление, ошибки. Вот этого избегайте. Сам по себе контроль, он, в общем-то, необходим в жизни. Управление нужно такое. Своей жизнью, помогать другим, но вот если мы превышаем полномочия, тогда мы можем совершить эту ошибку, оскорбление. Оскорбление опасно. Контролируйте, то есть исполняйте как долг, как обязанность. Это ваша обязанность. Делайте это для удовлетворения Кришны. Но не злоупотребляйте контролем. Уважайте. Так, чтобы превратилось в то, что вы над кем-то доминируете, эксплуатируете, используете его, подчиняете себе этого человека. Контролируйте, чтобы люди получили благо какое-то, если им нуждаются в этом. Пользу. Ради пользы делайте. Хорошо, уже тут арбузы. Шила Прабхупада ки джай, Шри Гаур Нитай ки джай, Нитай Гаура Прибхананда.